Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Ну и, наконец, добрый вечер. Значит, теперь с вами, как обычно в это время, в этот день, я, Ростислав Ищенко. Поздравляю всех с наступающими праздниками, потому что думаю, что мы с вами не услышимся больше, вернее, уверен, что мы с вами не услышимся больше перед Новым годом и даже перед Рождеством. Так что теперь уже где-то там, ближе к середине января, сможем в очередной раз, наверное, побеседовать. Пока напоминаю вам наши телефоны прямого эфира. 48-495-7373-948, телефон для СМС 7-925-48-948. Ну и поскольку итоги года вы еще будете подводить, до конца года еще далеко, до него еще дожить надо, еще больше 48 часов осталось, даже больше 48, больше 72 часов еще осталось до конца года. Так что все у вас впереди, поэтому я вам предлагаю сегодня поговорить о традициях. Все-таки Новый год – это наиболее традиционный праздник в нашей стране, по крайней мере. Это такой семейный. Но так ведь было не всегда. То есть до 1917 года праздновали в основном Рождество. Новый год тоже отмечали, но это был по сравнению с Рождеством праздник второстепенный. Значит, причем Рождество отмечали все, включая атеистов. И елка была рождественская, а не новогодняя. А потом как-то незаметно, значит, в Советском Союзе главным праздником стал Новый год. Причем в первые годы советской власти, даже в первые десятилетия, они не отмечали ни Новый год, ни, естественно, Рождество. Потом Новый год как праздник вернулся, елка стала новогодняя. А потом, несмотря на то, что, кстати, атеистическое государство закончилось, сейчас Рождество тоже празднуют, но, тем не менее, Новый год остался главным семейным традиционным праздником у нас. Так что, как видите, традиции возникают, исчезают, иногда меняются, но, тем не менее, традиция, да, или традиции, потому что все-таки, когда мы говорим о народной традиции, мы имеем в виду все-таки множественное число, то есть множество традиций, являются, наверное, тем основным, что наше общество создает, тем основным, что его отличает от других обществ. Потому что все мы люди, да, ну, говорим на разных языках, но многие говорят на нескольких языках. Причем иногда на иностранном говорят более свободно, чем на собственном. Например, российское дворянство, особенно его верхушка, зачастую лучше знала французский язык, чем русский. И, кстати, даже наш все Пушкин первые свои стихотворения написал по-французски, уже потом стал писать по-русски. Так что даже, кстати, основной язык, да, на котором люди общаются, не всегда является маркером, который бы, кстати, обозначал принадлежность к определенному обществу. Значит, все-таки в значительно большей степени общество создает образ жизни, привычный нам образ жизни. И опять-таки, несмотря на то, что, кстати, во всех странах утром завтракают, а вечером ужинают, и где-то между ними обедают, значит, тем не менее, живут люди по-разному. Значит, в разных странах разные общества живут по-разному. Очень похожи друг на друга, опять-таки, потому что мы все люди. Но и тем не менее, по-разному. Значит, и, соответственно, наша традиция, да, это то, чем мы, собственно, есть, когда мы говорим о себе не как об отдельно взятом человеке, а как об обществе, ну, как о российском обществе, скажем. Причем, опять-таки, ведь российское общество составляют не только этнические русские, даже не только славяне, что-то оно состоит из большого количества разных народов, кстати, с большим количеством национальных традиций. Но, тем не менее, существуют какие-то общие, опять-таки, традиции, которые объединяют нас в единый народ и в единое общество. Вот об этом я вам предлагаю сегодня поговорить. Да, хотел бы, кстати, услышать по этому поводу и ваше мнение. Значит, вот один пример изменения традиции, причем такого легкого изменения, когда, кстати, один зимний праздник сменился другим зимним праздником, очень похожая атрибутика, и там, значит, украшается елка, значит, и там люди сидят и празднуют ночью, значит, Рождество, значит, Новый год. Значит, тем не менее, они по своей природе праздники разные, но тем не менее, оба отвечают, очевидно, оба отвечают нашей национальной традиции, потому что, повторяю, замена их произошла незаметно. Значит, в свое время также незаметно, скажем, произошла смена языческих праздников христианскими, которые не случайно привязывались по датам к праздникам языческим, потому что народ привык в этот день что-то праздновать. Значит, и смысл праздника постепенно менялся. Если для первых поколений, значит, это был еще, возможно, двойной праздник, а, возможно, и в первую очередь языческий, со временем он утратил эту свою первоначальную нагрузку и стал восприниматься чисто как христианский праздник. Причем это относится к большому количеству, значит, современных христианских церковных праздников, как в католицизме, так и в православии, и в других христианских конфессиях. Значит, хочу привести еще один пример, там, где замещение традиции не произошло, хотя сама она исчезла. У нас в Советском Союзе, да, была традиция празднования 7 ноября. Наверное, вместе с Днем Победы и с Новым Годом это был один из главных праздников Советского Союза, причем праздновался он людьми вполне искренне, значит, и радостно. Значит, и праздник действительно был всенародным. Значит, с распадом Советского Союза, с исчезновением социалистического государства эта традиция ушла. Ее пытались заменить празднованием 4 ноября, Дня народного единства. Значит, ну, праздник есть, но его восприятие как такого всенародного, оно значительно уступает тому, что было по отношению к восприятию 7 ноября. Значит, тем не менее, традиция празднования дня Октябрьской революции, она не сохранилась как всенародная, а сохранилась в отдельных, кстати, политических группах, сохранилась в отдельных социальных группах, сохранилась, возможно, традиция в отдельных семьях. Но свой всенародный характер праздник утратил. А призванный его заменить, всенародный характер не приобрел. Возможно, не приобрел пока, но, в принципе, прошло достаточно много времени, и нельзя сказать, чтобы 4 ноября воспринималось таким же воодушевлением. Хотя сама идея празднования Дня народного единства, привязанная к дате изгнания в 612 году польских интервентов из Москвы, была, в общем-то, вполне логичной, значит, и вроде бы должна была бы быть воспринята достаточно широкими слоями нашего населения. Значит, почему этого не произошло? Я думаю, что по той же причине, по которой мы сейчас не празднуем, широко не отмечаем, скажем, победу в войне 1812 года. Напомню, это была Первая Отечественная война. да, и по своему влиянию на российское общество, значит, она была, ну, она оказала, вернее, влияние, ну, никак не меньшее, чем Отечественная война 41-45 годов. И воспринималось на тот момент нашествие 12 языков, нашествие всей Европы, значит, примерно так же, как, в общем-то, нашествие Германии в 41 году. И кризис был тогда сопоставимый. Все-таки Наполеон вошел в Москву. Значит, и, в общем-то, в течение долгого времени, значит, традиция отмечать именно 812 год в стране и в обществе сохранялась. Причем, подчеркиваю, отмечали не 814 год, не дату победы, собственно, в войне, да, не дату взятия Парижа, не дату отречения Наполеона. Отмечали 812 год, дату изгнания врагов из границ Отечества. Тем не менее, со временем этот праздник был заслонен другими событиями. Значит, через 100 лет после 12-го года началась, через 102 года, да, началась Первая мировая война, которую, кстати, тогда называли Второй Отечественной войной. И во многом справедливо называли Второй Отечественной войной. Просто, опять-таки, ее смысл потом был заслонен гражданской войной, революцией, Отечественной войной 41-45 годов. Потому она у нас осталась в памяти как Первая мировая, но не как Отечественная. Тем не менее, в свое время, по своему масштабу, опять-таки, по своим результатам, она абсолютно заслонила 12-й год и в значительной степени выбила его из общественной памяти как событие актуальное. Ну, а потом прошло уже много лет, то есть прошло два столетия, и праздник перестал восприниматься как, собственно, семейное дело, потому что, скажем, в Отечественной войне 41-45 годов у каждого, даже сейчас живущего, ну, как минимум прадеды участвовали, а то и деды. Значит, а у большинства или у многих, по крайней мере, наверное, уже отцы не у многих, но тем не менее значительное количество людей участвовали и отцы. Значит, а деды-то у большинства ныне живущего населения участвовали в этой войне. То есть это событие, да, это праздник, который действительно воспринимался как дело семейное. Там, где непосредственные участники рассказывали о нем, делились воспоминаниями об этих событиях за семейным столом. То есть это воспринималось как нечто кровное. Значит, к 12-му году это уже на нашей памяти не относилось. То есть мы об этом читали в книгах, мы это изучали, мы смотрели фильмы. Значит, да, мы это воспринимали как одну из выдающихся страниц в истории нашей Родины, но не как личное что-то. Сейчас. Добрый день, слушаю вас. Вы в эфире.
Алло. Добрый вечер, Владислав. Это ваш тезка. Вы знаете, у меня к вам вопрос по такому духоподъемному событию, как Крымская весна. Что же вы разбираетесь? Скажите, вот события 14-го года, ведь дерзкие события в Крыму длились не один час. Вопрос, в чем на вас была причина молчания Вашингтона? Вот, я думаю, или Кремль там чем-то припугнул администрацию Обамы, там, какими-то там, я не знаю, специалисты по этим делам. Или где-то в американском комитете начальников штабов и их представительстве в военном совете НАТО у Москвы были информанты, что вот степень боеготовности американских войск в Европе не прибавляется. Как вы думаете, в чем было дело?
Ну, во-первых, понимаете, никто ведь не утверждает, что американцы собирались воевать за Крым с Россией. Во-вторых, да, события длились не один час, но для того, чтобы прореагировала государственная машина, особенно если эта государственная машина не готова именно к такому формату, да, значит, тоже необходимо только не один час, но даже не одни сутки. То есть необходимо разобраться в том, что там происходит. Необходимо выработать какую-то адекватную реакцию на происходящее. Еще раз повторяю, Соединенные Штаты не собирались развязывать с Россией ядерную войну из-за Крыма, из-за Украины и так далее. Значит, им надо было понять, как далеко пойдет Россия. Кроме того, очевидно, Соединенные Штаты были совсем не против того, чтобы разгорелась российско-украинская война, даже при условии, что там, скажем, Россия в этой войне победит в считанные дни там, или там, за пару недель. Они были не против того, чтобы Украина была оккупирована, и в данной ситуации крымские события вроде бы как они шли в этом направлении. То есть вполне естественно, что американцы могли ожидать, что дальше Россия двинется на юго-восток, там дальше и в центральную область. Я вам напомню, что во время Крымской весны начиналась вообще русская весна на Украине, потому что триколоры тогда поднимались сразу в нескольких областных центрах Юго-Востока, и в первые дни вообще было такое ощущение, что сейчас эта волна дойдет до Киева, захлестнет его и пойдет дальше. Потому что киевская власть на тот момент только захватила, то есть, извините за тавтологию, власть была только захвачена путчистами, да? Значит, они еще не успели поставить под свой контроль полностью государственный аппарат, они не успели поставить под свой контроль полностью вооруженные силы, значит, они еще сами не могли достаточно быстро и адекватно среагировать. Американцы вполне могли исходить из того, что сейчас, кстати, будет дальнейшее движение, им надо было понаблюдать за тем, значит, как будет действовать в данной ситуации Россия. И повторяю, они были совсем не против того, чтобы вот это на тот момент уже фактически разрушенная ими Украина, потому что государственный аппарат был разрушен, экономика, конечно, находилась еще не в таком состоянии, как сейчас, но тоже в плачевном, чтобы она упала на российский баланс, а Россию можно было обвинить в полномасштабной агрессии. Потому что сейчас, даже с точки зрения, кстати, международного права, на которое американцы пытаются опереться, и там, где Запад клеймит Россию, значит, как захватчика Крыма там, и так далее, вопрос как минимум спорный, потому что Россия опирается на вполне понятную ситуацию, значит, в Крыму произошел референдум, есть четкое волеизъявление народа, значит, а в Киеве легитимной власти в этот момент не было, потому что никто еще не успел вообще признать путчистов законной властью тогда. Я напомню, законной властью был призван нам только Порошенко, и только после того, как на Украине прошли, ну, квазисвободные выборы. А вот власть Турчинова, она законной тогда не была, и власть, знаете, этого самого охвостя украинского парламента. Поэтому вот эта пауза, да, которую взял Вашингтон по поводу Крыма, она была обусловлена неожиданностью самого события и попыткой выработать нормальную, адекватную реакцию, которая не нанесет ущерб Соединенным Штатам, а позволит им эффективно отстаивать свои интересы. Так, ну ладно, тогда самое, тогда, сейчас, извините, добрый день, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо за хороший анализ, я люблю вас слушать, первый раз звоню вам. Скажите, пожалуйста, вам не кажется, что у нас наша власть как-то реактивно очень действует, а не активно? Всегда пытается оправдываться, что-то такое. И вот вы правильно сказали, что когда была Крымская весна, что надо было бы поактивнее действовать, может, это было бы лучше. И никогда за всю историю нашей страны не было, чтобы на нашей территории, территории нашей Родины, было убито безнаказанно 10 или 12 тысяч человек фактически эсэсовцами.
Ну, не эсэсовцами, а нацистами, потому что не каждый нацист эсэсовец, да? Вот. Что касается того, чтобы действовать поактивнее, я так понимаю, что вы все-таки имеете в виду не активность, а размах действий. Потому что сам факт воссоединение Крыма, да, это как раз пример активных и неожиданных действий российской власти. Значит, другое дело, что они не приняли, скажем, размах, так сказать, всеукраинский, или даже там хотя бы не была сделана попытка присоединить полностью Юго-Восток. Но здесь я с вами согласиться не могу по одной простой причине, потому что политика — это искусство возможного. Значит, и если вы можете какую-то территорию захватить абстрактно, да, то это не значит, что вы ее должны захватывать, потому что дальше возникает вопрос ее удержания, и дальше возникает вопрос издержек, связанных с удержанием этой территории. И я вам скажу, что точно так же, как американцы не сразу поняли, что будет происходить на Украине, как там будут разворачиваться события, точно так же российская власть не сразу поняла. Кстати, собственно, и на Украине никто не знал, как конкретно события будут развиваться. Потому что начиналось действительно восстание на Юго-Востоке. Начиналось чисто народное восстание. Но дело в том, что, собственно, народные восстания, они практически никогда не ведут к победе. Потому что народ ограничен в своих возможностях. Он может выйти на площадь, там, высказать свое мнение. Он может выйти на площадь, взять штурмом обл.администрацию, там, повесить флаг над ней. Значит, но даже в размерах областного центра или в размерах области, те, кто выходит на площадь, это не весь народ, то есть не все жители. Это редко бывает даже 0,1%, как правило, еще меньше. То есть, скажем, опереться на мнение вот какого-то количества людей, которые вышли на площадь, и сказать, ну вот видите, значит, они против, значит, они хотят отделиться, и мы их поэтому берем под крыло. Значит, ну, как минимум рискованно. Значит, а в принципе и сложно мотивируемо, опять-таки, с точки зрения международного права. Был вариант, что вот эти вот народные движения принудят соответствующий депутатский корпус пойти по пути Крыма, то есть провозгласить неподчинение киевскому режиму, значит, и, соответственно, провозгласить собственную власть на этих территориях. Тогда была возможность каким-то образом взаимодействовать с этими властями, как с легитимными властями территорий, избранными народом. Сейчас мы сделаем паузу, потом вернемся к нашему разговору, потому что у нас начинаются новости, как-то быстро проскочили наши с вами первые полчаса, поэтому, пожалуйста, сейчас уходим на новости, через минут 5-6 вернемся.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Так, и снова здравствуйте. Значит, продолжим про Крым и остальную часть Юго-Востока. Так вот, главное, собственно, отличие в ситуации в том, что в Крыму решение принимал крымский парламент. Значит, там можно, конечно, выяснять, каким образом, значит, депутаты собрались в зале заседаний, каким образом они там голосовали и так далее, но, тем не менее, это было решение законного органа власти, причем более законного по сравнению с теми, которые были на тот момент в Киеве, потому что киевская власть действовала в условиях совершившегося государственного переворота, значит, и действовала даже при условии того, что Верховная Рада была избрана народом в свое время, да, но действовала она под угрозой оружия. Поэтому ее решения не могут быть признаны абсолютно легитимными, которые принимались тогда. Значит, крымский парламент по сравнению с ними, значит, имел на тот момент высшую легитимность. Аналогичным образом могли действовать областные советы во всех других регионах Украины. Ни один областной совет так не поступил. Более того, депутаты практически приняли сторону киевской власти. Значит, в такой ситуации вмешиваться России, это было бы чистой воды агрессия, потому что местные органы власти, избранные населением, признали киевский режим. А то, что на улицах при этом стояли протестующие, ну так, извините, посчитайте их и посчитайте население области. И объясните, как вы из Москвы увидели, что протестующие отражают мнение всего населения конкретного региона, а не законные органы власти, избранные в этом регионе, отражают мнение этого же населения. А я вам напомню, что, скажем, если в Крыму милиция и в значительной степени СБУ подчинилась решениям крымского парламента и заняла частично нейтральную позицию, частично его поддержала, там единицы продолжали поддерживать Киев, то во всех остальных регионах, скажем, в Одессе, подчинявшаяся местному облсовету милиция, совершенно спокойно смотрела, как нацисты убивают людей в Доме профсоюзов. В Харькове законная власть в лице ныне покойного Кернеса в согласии с Киевом обманула и подавила, способствовала подавлению местного, собственно, восстания. В Донецке все практически депутаты областного совета, или большинство их, значит, либо перебежали в Киев, либо просто умыли руки. Вот эмигрировала в Москву, давно уже эмигрировала, уже гражданка России, слава богу, Татьяна Мармазова. Она была депутатом городского совета. Она предлагала на сессии горсовета принять решения, аналогичные решениям, которые принимал киевский парламент в Донецке. Они их не приняли. Значит, и руководство Донецка сбежало из города и сбежало в Киев. Значит, а люди, которые Донецком стали управлять, они, по сути дела, не были никем избраны. Там, кстати, тоже была проблема вот, легитимации ДНР, ЛНР в свое время. Значит, потому что, да, возникло народное движение, да, возникло ополчение там и так далее, но конкретные органы власти этих областей, значит, местные органы власти, они поддержали, прямо или косвенно, они поддержали тоже этот самый киевский режим. Поэтому в данной ситуации именно с политической точки зрения России было очень тяжело действовать в таких условиях на Украине полномасштабно. Сейчас ответим еще на один звонок. Да, слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
Добрый вечер. Добрый вечер. Виктор Михайлович беспокоит.
Да, Виктор Михайлович. Скажите,
пожалуйста, а в каком объеме ведется торговля сейчас между Россией и украинским режимом, который фактически считает, что Россия агрессор и так далее. Зачем это нужно и кто от этого выигрывает?
Ну, вы знаете, объемы торговли очень серьезно сократились. Да? И сократились, кстати, по инициативе, собственно, киевского режима. Значит, потом были там ответные санкции России. Значит, но в целом, в основном, торговые связи разорвал киевский режим. Значит, в первую очередь они были разорваны после того, как Порошенко принял решение запретить торговлю продукцией или продажу в России продукции военного и двойного назначения. А это была основа, по большому счету, промышленных поставок с Украины в Россию. Это, кстати, задержало в свое время на 4 года ввод в строй новейших фрегатов, которые строились для российского военно-морского флота. Значит, и только после того, как Россия начала производить свои двигатели, они стали поступать во флот. Хотя, по-моему, 2 или 3 корабля были уже построены. И только отказ Украины поставить двигатели тогда задержал их ввод в строй. Аналогичная ситуация была там по вертолетным двигателям и так далее. Значит, скажем, закупки сельхозпродукции Россия сама, по сути дела, прекратила на Украине в порядке импортозамещения. Значит, более того, там в 2016-2017 году были скандалы по поводу того, что Украина закупает в России гречку, потому что оказалось, что российская гречка дешевле, чем производимая на Украине. Значит, в прошлом году, насколько я помню, Украина закупала в России картофель там, и так далее. То есть, по большому счету, торговля как таковая свернулась. Да, осталась торговля энергоносителями, но даже здесь Украина старается закупать уже не российские энергоносители, а если и российские, то через Европу. То есть она платит за них дороже, потому что вначале они поступают они там в Венгрию или в Словакию, а потом их Украина покупает как якобы не российским. Но тем не менее. Поэтому объемы торговли постоянно сворачиваются и будут сворачиваться дальше, потому что украинская экономика, по сути дела, умерла. Ей нечем уже торговать в значительной степени с Россией. Вот. А сразу все прекратить, значит, конечно, возможно, но, опять-таки, это ведь нанесло бы удар, в первую очередь, и по российским интересам. Потому что если предприятие работало и поставляло какую-то продукцию на Украину, если просто запретить поставки этой продукции, предприятие перестанет работать. Сотни, может быть, тысячи людей потеряют работу. Потом это нанесет удар по смежникам. И эти люди придут и спросят у российской власти, а почему мы потеряли работу? Почему так случилось? Значит, поэтому, когда вводятся санкции даже, значит, против любого режима, их вводить надо осмысленно так, чтобы не нанести ущерб самим себе. Добрый день, слушаю вас в эфире. Так, понятно, нету человека, ладно. Добрый день, слушаю вас. Алло. Алло, что-то у нас тут повисло. Так, ну хорошо, пробуем. Так, ладно. Так. И еще один звонок. Что-то опять висит. Алло. Так, что-то у нас проблема со звонками. Сейчас, надеюсь, вернется наш оператор, поможет нам ее решить. Вот, что-то у нас подвисает. Сейчас еще попробую. Так, алло, добрый день.
Здравствуйте, Ростислав.
Да, добрый день. Вот, наконец-то, видите, мы справились. Да, слушаю вас.
У меня такой вопрос к вам. По поводу Нагорного Карабаха.
Да.
Все-таки вот эти вот отношения Путина с Эрдоганом, с Алиевым, как вот их рассматривать? Как с каким-то тройным дном они, с каким-то вот далеко идущими, непонятными вещами? Потому что Эрдоган, он же человек лукавый, он обманывал. Я уж не говорю, что он самолет сбил, там, что он все время гадости свинью подкладывает в Сирии. Опять же, сбили вертолет азербайджанцы. То есть здесь идет какая-то политика. Я понимаю, может, есть смысл, конечно, для России. Но я не знаю. Мне все-таки кажется, что слишком уж нельзя было пускать. Конечно, мое мнение, оно при мне остается. Но мне, конечно, нельзя было пускать турок все-таки в зону интересов Российской Федерации. Понимаете, все-таки это... И они уже не уйдут оттуда просто так. Понимаете, на сколько это лет затянется? Чем это закончится?
Вы знаете, турки появились в Азербайджане не вчера и не позавчера. Турки появились в Азербайджане еще в середине 90-х годов. И Турция была и остается одним из основных союзников Азербайджана. И азербайджанские военные многие учились в Турции. И Турция помогала создавать азербайджанскую армию. И Турция основной экономический партнер Азербайджана. И вообще они братские народы. Так что Турция там присутствовала, присутствует и будет присутствовать.
Но значит, одно дело присутствует как вот просто, как в каких-то партнерских отношениях, таких вот чисто экономических. Другое дело, сейчас там уже армия, они строят аэродром. Понимаете, это значит, же не просто
там,
так.
Там не армия, там турецкие военные советники. Турецкой армии там сейчас нету. Я думаю, что и не будет. Значит, террористов оттуда, насколько я понимаю, убрали уже. Значит, они там воевали на азербайджанской стороне, но их оттуда убрали. Вот. Значит, дальше, понимаете, мы ведь живем не в безвоздушном пространстве. Значит, у нас, в принципе, с Азербайджаном, у России, все время были очень неплохие отношения, такие же примерно, как с Арменией, а в некоторых вопросах, может быть, даже лучше. Просто Азербайджан был более самостоятелен, да, ему для выживания у него свет клином на России не сошелся. Но, тем не менее, Азербайджан поддерживал с Россией очень хорошие, близкие отношения, в том числе поддерживал плотные экономические связи. И было бы как минимум глупо становиться, значит, в позу и говорить: вы знаете, ребята, мы вас не любим, мы любим только армян. Россия занимала и занимает вполне понятную и прозрачную позицию. Значит, мы выступаем за мир в Закавказье. Мы стараемся помочь двум народам, да, которые враждуют, и да, которые пока, к сожалению, не могут договориться. Мы стараемся помочь им прийти к какому-то компромиссу. Значит, мы не разжигаем войну. Значит, да, с моей точки зрения, да, в принципе, и с российской точки зрения это было в свое время, так сказать, отмечено, да, мы были не в восторге от того, что Турция, откровенно говоря, помогла Азербайджану и подтолкнула Азербайджан к возобновлению военного конфликта. Хотя Азербайджан тоже можно понять, он находился, по сути дела, в тупике. Армения не хотела договариваться, вообще не хотела. То есть вот есть Нагорный Карабах, есть 7 районов, которые Армения заняла в ходе Первой Карабахской войны. Дальше было предложение Минской группы, оно было выработано еще в середине 90-х годов. Значит, Азербайджан признает особый статус Карабаха, значит, Армения выводит войска и возвращает Азербайджану занятые территории, сохраняется Лычинский коридор в Карабах и предоставляется Азербайджану коридор через территорию Армении в Нахичевань. Значит, эта договоренность была почти осуществлена. То есть в свое время Тер Петросян и Алиев готовы были подписать уже, кстати, эти документы. Но в силу определенных внутренних проблем и в Армении, и в Азербайджане, значит, тогда не сложилось, а потом, в общем-то, обе стороны, и Армения, и Азербайджан, были не готовы к принятию такого компромисса. В общем, когда соглашался Баку, тогда не соглашался Ереван. Когда соглашался Ереван, тогда не соглашался Баку. То есть, по большому счету, стороны оказались в тупике. И, ну, азербайджанские власти неоднократно заявляли, что если вопрос не решается миром, то Азербайджан будет освобождать свои территории военным путем. Причем, отмечу, никто не сомневался в том, что территории принадлежат Азербайджану. Армения тоже соглашалась с тем, что вот там 7 районов принадлежат Азербайджану. Более того, она даже Нагорный Карабах не признала, не только армянской, независимой территории не признала его, а не признала независимость Нагорного Карабаха. Хоть де-факто полностью его поддерживала. Значит, то есть, по сути дела, даже с точки зрения Еревана, даже Нагорный Карабах являлся азербайджанской территорией. Значит, и поэтому, когда Азербайджан начал военную операцию по освобождению своих территорий, ему нечего было предъявить. Он ведет бои на своей территории и освобождает свою территорию, и нет ни одного государства в мире, которое бы не признавало эту территорию азербайджанской. Значит, и если Турция ему помогает, она помогает по просьбе законного правительства, точно так же, как мы помогали в Сирии. Мы чем мотивировали свое присутствие в Сирии? Законное правительство обратилось к России, мы помогаем законному правительству, значит, отбиваться от террористов. Значит, вот, Азербайджан обратился к Турции, Турция оказывала, кстати, военную, военно-техническую, консультационную помощь там и так далее. Значит, кстати, обращаю ваше внимание, что и Турция, и Азербайджан постоянно отрицали присутствие на территории Азербайджана террористов, переброшенных из Сирии. Значит, и фактически доказательства их присутствия там неоспоримые появились уже тогда, когда боевые действия, по сути дела, закончились. То есть, да, до этого все знали, что они там есть. Значит, но прямых непосредственных доказательств, вот убитые люди, вот документы, вот то вот все практически не было. Значит, одно из требований, значит, России, на основании которых, кстати, перемирие и мир заключалось, значит, это был вывод террористических формирований с территории Азербайджана. Повторяю, насколько я понимаю, они выведены оттуда. Значит, потому что больше никто, в том числе и Армения, не заявляет, что там, что они там присутствуют. И, в принципе, я думаю, что и не в интересах Азербайджана, и не в интересах Турции их там содержать. Дальше. Что касается Турции, у нас большое количество различных интересов, то есть много того, что нас разделяет, но у нас большое количество общих интересов на Ближнем Востоке. В частности, у нас есть один большой общий интерес. Значит, мы совместными усилиями вытесняем с Ближнего Востока Соединенные Штаты и практически уже вытеснили. Хотя вот там в курдских районах Сирии Соединенные Штаты еще пытаются как-то удержаться. Значит, к сожалению или к счастью, да, мировая партитура полифонична. То есть нет абсолютных друзей, нет абсолютных врагов. И необходимо всегда находить со своими потенциальными партнерами что-то общее. Да? То есть педалировать не различия, а педалировать общее. Потому что если вы нашли площадку для переговоров, значит, если вы нашли пространство для компромисса, значит, если вы начали эффективно сотрудничать, то есть основания надеяться, что вы и те проблемы, по которым вы сейчас не можете договориться, вы в дальнейшем разрешите, потому что у вас возрастает взаимное доверие, у вас нарабатывается опыт эффективной совместной деятельности. Значит, ну, я думаю, вы согласитесь, что России, ну, как-то совершенно не с руки воевать с Азербайджаном и Турцией. Можно высчитывать, за какое время мы победим, да? Значит, там можно рассчитывать, какие там будут приемлемые или неприемлемые потери. Но, во-первых, потери все равно будут, и большие потери, потому что не такая слабая турецкая армия. Значит, да и азербайджанская тоже что-то из себя представляет, хоть она и не такая сильная, как кажется азербайджанцам. Вот. Кроме всего прочего, это, опять-таки, это ведет к огромному экономическому перенапряжению, это ведет к слому значительной части сложно выстраивавшейся России логистики, к совершенному изменению ее геополитического положения, то есть к огромной перестройке массива целого стратегических вопросов. Поэтому Россия как пыталась, так и пытается, и не безуспешно пыталась и пытается, значит, добиться мирного решения закавказского кризиса. Понимаете, ни армяне не могут перебить всех азербайджанцев, ни азербайджанцы не могут перебить всех армян. И этим тем более не будет заниматься Россия. Значит, решать вопрос не в пользу одних, не в пользу других. Россия может добиваться только сотрудничества и с одной, и с другой стороной, и добиваться, опять-таки, мира между ними. Значит, и это наиболее эффективная политика в долгосрочном плане. Не плодить себе врагов, значит, а создавать себе друзей. Друзей, партнеров, союзников. Вот. Поэтому не вижу, значит, в сложившихся обстоятельствах для России поступить другим путем, не так, как она в данной ситуации поступила. Повторяю, любой другой вариант – это просто война против Азербайджана непонятно за что. То есть из-за того, что Азербайджан начал освобождать свою территорию, Россия должна была на него напасть? Или из-за того, что там появились турецкие советники, или из-за того, что турки поставляли ему военную технику? Значит, ну, по-моему, нам самим это было как минимум невыгодно. Вот. Самое главное, что и вопрос Карабаха бы это бы не решило. Потому что, ну хорошо, допустим, Россия бы разгромила бы Азербайджан на поле боя и заставила бы его бы смириться с тем, что эти там семь районов продолжают оставаться под армянским контролем. Значит, Азербайджан прервал бы любые взаимоотношения с Россией после этого, начал бы ориентироваться на наших врагов, начал бы готовиться к реваншу, но уже не только против Армении, но и против России. И повторяю, от этого не было бы лучше точно никому. Вот. Да, спасибо. Добрый день, Сергей Алексеевич. Вы с
Добрый
чем-то
вечер.
Опять не согласны?
Ростислав, вот интересно узнать ваше мнение. Не так давно президент выразил крайнее возмущение необоснованным ростом цен. И дал неделю срока. Ну, там отработали и так далее. Мишустин назвал виновных. Там Минсельхоз, Минпромторг, Минэконом там развитие, еще кого-то, я уже не помню. И сказал, что нельзя наживаться на людях. Вот Путин также признал, что о повышении цен он узнал не только от органов статистики, но и от самих граждан. Вот напрашивается вывод. Президент не получает своевременной упреждающей информации по важным социальным проблемам, несмотря на громадный аппарат. Гром грянул тогда, когда граждане уже карманы у них похудели. Вот на ваш взгляд, поскольку сейчас прокуратура уже ведет проверку роста цен, как вы думаете, кто-то реально ответит за это? Или будет, как в известном фильме, помните, товарищи судьи, Юрий Деточкин, он, конечно, виноват, но он не виноват.
Знаете, если прокуратура найдет основания для привлечения к ответственности, то кто-то за это ответит. Вот. Но точно могу вам сказать, что министерства цены не повышают. Цены повышают производители. А у государственных структур, в том числе и у министерств и ведомств, фактически нет каких-то оснований вмешиваться в деятельность производителей, значит, в данной ситуации. То есть, если антимонопольный комитет отслеживает сговор, антимонопольное ведомство, да, отслеживает сговор на рынке, значит, в таком случае правительство может применять к производителям, там, к торговцам, значит, соответствующие меры. Во всех остальных случаях правительство может только пытаться убедить. У него, конечно, есть свои механизмы для того, чтобы убедить, да? Значит, но в целом это все равно убеждение, значит, производителей в том, что задирать цены в долгосрочной перспективе невыгодно им самим. Значит, потому что, ну, просто у них перестанут покупать. То есть произойдет затоваривание, соответственно, и они же окажутся в результате в кризисе и в этом самом, и в убытке. Да, действительно, значит, правительство, государственный аппарат не всегда успевает за этим делом уследить. Но я вам скажу, что если Путин узнал от граждан о том, что выросли цены, то я, несмотря на то, что я минимум два раза в неделю бываю в магазине, иногда бываю два раза в день в магазине, да, значит, я об этом узнал от Путина, вот, о том, что выросли цены. Значит, поэтому, ну, очевидно, все-таки рост был не там самым, не такой критический. Другое дело, что в условиях кризиса, да, когда пострадали, в том числе и в результате коронавируса, и в результате мирового системного кризиса, пострадали достаточно широкие слои населения. Для многих даже, кстати, относительно небольшой рост цен на какую-то группу товаров мог оказаться критически важным. Вот. Но, да, к сожалению, в этом году наше с вами общение уже закончилось. Поэтому до встречи в новом году, в январе. Спасибо всем за эфиры в этом году. Поздравляю с наступающими праздниками и до свидания.